Я хотела тоже рассказать о такой вещи, которая, о которой часто говорят, но вот у меня, например, не было ясности по этому поводу, такой прямо ясности, чтобы я могла рассказать об этом. И вот к этому уроку я только так собралась с ну, не то что с мыслями, но, в общем, для себя осознала и подготовилась. Ну вот, чтобы проверить, насколько это актуально, я вам задам вопрос. Во-первых, скажите, пожалуйста, почему так говорят часто? Ну, то есть мы слышим это часто, что во время Синайского откровения Маамад Ар-Синай евреи приняли Тору по принуждению. Вот кто это может сказать? И на чем конкретно это основано? На каком? Почему так говорят?
Может быть, это из-за
Нет.
Малека?
Амалек тут еще пока ни при чем. Мы еще не вошли в тему Амалека. Мы сейчас говорим о Маамад Ар-Синай. Мы только что прошли эту главу, и вот теоретически должны еще что-то помнить по этому поводу. И вот в связи с этим, значит, во-первых, намек на это, очень такой прозрачный намек, есть в самом тексте главы, а во-вторых, есть по этому поводу еще что-то, что там прямо уже говорит. Так вот, о чем речь, что это такое? А где говорится про перевернутую гору, что там в Торе прям так говорится об этом? Что в Торе говорится? И откуда взялась вообще идея о том, что гора была, но она не перевернута была, а иначе? Ну, давайте я не буду. Значит, смотрите, что написано в Торе. И было на три, ну это я чуть-чуть раньше начинаю читать. Это Шмот, книга Шмот, глава Итро, 19 глава, 16 пасук. И было на третий день, наступило утро, ну это как было им обещано, что на третий день, вот сказал Маше сказал народ, загремели громы, засверкали молнии, и облако густое окутало гору, и шофар затрубил очень громко, и содрогнулся весь народ, который был в стане. Теперь 17-й пасук. Значит, сейчас прочитаю по-русски, потом на иврите. «И вывел Моше народ навстречу Всесильному из стана, и встали все у подножия горы». Ничего, где тут гора перевернутая, ничего нету совершенно. А гора Синай дальше дымилась вся от того, что сошел на нее Бог в огне. Вот, и все. И только говорится еще потом про нее, что и сильно тряслась вся гора. Теперь, что написано на иврите. «Вайоце Моше», значит, и вывел Моше, «эт гам», народ, «ликрат Элогим», «ликрат Элогим» — это как навстречу, да? Или, ну, да, «ликрат» — это как навстречу. Знаете, помните, «йоце кала», нет, «йоце ликрат кала», то есть «выйди», этот там суженый навстречу невесте. Это то, что мы поем Каббалат Шаббат. Ликрат Кала это навстречу невесте. Значит, ликрат Айлогим, навстречу Всевышнему, мина Махане, из лагеря, в Ид Яцву, у нас есть глава в книге Дворим, которая называется Ницавим. Ницавим – это стояли, стоя. То есть это такое вот стояние именно твердое. Значит, и здесь переводится «и встали все». В «ет яцву», «в тахтит гаар». Вот теперь скажите мне, что такое «тахтит гаар»? «Тахтит гаар» – это так, как здесь переводится. Ну, «тахтит» – это нижний…
Корой.
Да? Но здесь не возле, как здесь переводится, у подножия горы, а здесь переводится бетахтит. Бетахтит – это буквально в подножии горы. Понимаете? То есть здесь предлог неправильный. Можно было бы сказать «аль-яд» или же там, еще какой-то предлог. Но здесь предлог «б», здесь получается «в подножии горы». Значит, на этом основании этого предлога имеется мидраш, который говорит, что Бог сдвинул гору с места, наклонил ее, так что евреи стояли вот буквально в подножии. То есть если, значит, гора не просто над ними наклонилась, а она должна была их как бы вот опуститься и прихлопнуть их под собой, похоронить. В каком случае? Если они не принимают Тору. Теперь почему это так? Потому что если еврейский народ не принимает Тору, то это катастрофа вселенского масштаба. Значит, тогда вообще во всем творении нет смысла. Понимаете? Почему? Потому что человек был задуман, Адама решен, он был задуман, создан для исправления мира. А потом, когда у Адама не получилось, так человечество там должно было исправлять. А когда у человечества не получилось, то стало понятным, что это народ должен исправлять, народ как единое целое. И вот действительно, когда пришли к Ар-Синай, то там говорится о народе в единственном числе. Вот. И народ был в таком состоянии. Для того, чтобы исправлять мир, народу нужны были инструменты, то есть Тора, заповеди Тора. И теперь, если народ не принимает Тору, то все бессмысленно, да, так сказать. Все, что происходило до этого, вот все, что Всевышний делал, что он, так сказать, вел мир к этому... к созданию еврейского народа, там про отцы, как семья создавалась, как народ создавался. Потом этот народ, значит, Бог вывел из Египта, чтобы дать им Тору, и привести в землю, где они могут эту Тору реализовать. Значит, весь проект, так сказать, перечеркивается, и поэтому... крах всему и народу еврейскому, и вообще существованию мира. Но прежде всего, конечно, так сказать, виновники должны быть наказаны. Вот. Я просто объясняю, что почему это не то, что так Всевышний, ну, рассердился, не хотят принять Тору, вот сейчас я вам покажу. Это действительно, так сказать, уже все тогда было бы бессмысленно. Значит, то есть вот Мидраш объясняет идею принятия, ну, насколько принятие Торы было событием ну, вселенского масштаба, скажем так. Но вот считается, что понимаете, вот этот элемент, что там было какое-то все-таки давление. Ну, может быть, это давление еще можно так себе представить, что это было давление вообще всей этой сцены, понимаете, когда гора там горит и все гремит, и тут Всевышний явился. Вы помните, что мы всегда говорим, почему в нашем мире есть то, что мы называем сокрытие лика, то есть сокрытие Всевышнего. Сокрытие Всевышнего есть для того, чтобы дать человеку свободу выбора. У них фактически не было свободы выбора. То есть у них вот тут вот они встретились со Всевышним. Они были в таком состоянии, что они вообще считали, что они вообще все сейчас тут умрут. Так о чем уже говорить? Есть у них выбор принять Тору или нет, лишь бы там живыми остаться. Они же, Маше, есть большой спор вообще по поводу того, сколько Асер это Деброд, сколько этих Деброд сказал сам Всевышний, прежде чем народ сказал Маше, что мы сейчас умрем. Ты иди разговаривай, а нам передавай. То есть есть мнение, что Всевышний сказал две первые, ну, как бы это не мецвы, а вот этого речения. А есть вообще, да, мнение, что он там чуть ли не сказал только одну букву «алек» в слове «они». «Они» – «Ашем Элогейхем», «Ашер Йоцете Хем Мерец Мицраем», «Я ваш Бог, который вывел вас из земли египетской» и так далее. Вот. То есть был некоторый как бы изъян вот такой в принятии Торы, который еще сохранялся. Теперь расскажите мне, значит, вот это я объяснила, то, что вообще вот так подробно обычно не объясняют, когда говорят, что почему еврейский народ, считается, что еврейский народ принял Тору не свободно. Это первое. А теперь второе, значит, более трудный вопрос. Как связаны вот эти вот два праздника наши, Пурим, да, и Йом-Кипурим. Йом-Кипурим пишется точно так же, как Пурим, только в начале стоит буква Ха. Получается Йом-Кипурим. То есть получается день как Пурим. Отсюда делаются далеко идущие выводы. Ну, говорится, что когда уже придет Машиах, когда будет там будущий мир, то вообще праздники исчезнут, кроме Пурима. И даже Йом-Кипурим не будет. То есть, что он имеет статус ниже, чем Пурим. То есть, он как Пурим. Он сравнивается с Пурим. И что почему? Что у них общего и почему, как это вообще можно представить себе, у нас самый святой день, это Йом-Кипурим, и как это он так, что он имеет статус ниже Пурима. Кто хочет сказать, кто что слышал по этому поводу? Ну хорошо, значит, тогда давайте скажем так, что в Йом-Кипур произошло, что связано с дарованием Торы? Какое событие? Вообще Йом-Кипур — это же день искупления, день очищения от грехов в результате нашей чувы и даже... Бог делает это при недостаточной чуве. Ну, в общем, мы же там все в белом, как ангелы, То есть мы все очищены. Причем тут вообще дарование Торы? Дарование Торы очень даже при чем? При том, что Моше спустился с горы Синай после третьего цикла 40-дневного пребывания там. Он спустился с новыми скрижалями, со вторыми скрижалями, которые сделал Бог, а Моше уже сам на них написал. Этим они отличались от первых скрижалей. Первые и Бог сделал, и сам написал, а на вторых уже писал Моше. Ну, не важно. Важно, что это был момент окончательного прощения. Ну, после тех событий Оголя, Загав, создания Золотого Тельца. Значит, помните, когда Моше первый раз поднялся на гору, он там 40 дней получал Тору, все было замечательно. Народ тоже замечательно ждал. Значит, на 40-й день, когда по их расчетам Моше не пришел, они сделали тельца. Бог сказал: иди к народу, потому что он там развратился. Моше пришел, то есть еще не пришел, но когда он уже спустился с горы и увидел, что это действительно так, он сначала не поверил. Когда он увидел, что это действительно так, он разбил скрижи. Ну, не будем сейчас вдаваться, почему он их разбил, значит, он их разбил. И Всевышний сказал, что вообще я сейчас этот народ уничтожу, ты отойди в сторонку, а я их сейчас уничтожу и от тебя сделаю хороший народ, который не будет такие вещи делать. Но Моше поднялся второй раз на гору и просил прощения за народ. Потом спустился. Но сначала он там виновных наказал, потом спустился, привел всех остальных как бы к чуве, но Всевышний еще полного прощения он не получил. И он поднялся третий раз. И вот последний раз он спустился, уже получив полное прощение. И Бог ему сказал: «Салахти бедварейха». То есть это значит: «Салахти, я простил, бедварейха, по твоему слову». И эту фразу мы в Мавзоре, там, Йом-Кипур, мы много раз повторяем. То есть мы читаем как бы тут каждый раз «Веду» и «Раскаяние», и потом говорим вот это вот «Салахти бедварейха». Значит, то есть Бог возобновил с нами союз фактически. То есть пока он нас не простил, у нас же не могло быть союза. Пока не было новых скрижалей, скрижали это как знак союза. Потому что на скрижалях же не записана вся Тора, не записаны все мицвот. Скрижали это символ. Это символ союза. Значит, пока не было этого символа, то союза не было. То есть фактически Тора по-настоящему не была еще дана, да? Потому что союз – это значит, что Всевышний дает Тору и со всеми мицвотами, а мы со своей стороны обязуемся их выполнять. Ну и Всевышний там еще свое обязуется. Вот. Но должна быть дана Тора, и мы должны сказать, что мы будем выполнять. А пока это не заключено, ничего. То есть Йом-Кипур это был момент как бы окончательного заключения союза между еврейским народом и Всевышним. Мы сказали, что вот это вот первое заключение союза, оно было немножко проблемное, так сказать, с изъяном. А вот Пурим почему-то исправил этот изъян. Вот теперь давайте отвечать на вопрос, Таким образом, Пурим исправил изъян первого заключения союза, первого принятия евреями Торы. Ну, есть такое, сказать, ну, как расхожее говорят при этом, такую фразу, что вот на Синае евреи приняли Тору под давлением. Ну, значит, мы сейчас разобрали, в каком смысле под давлением и почему. А вот в Пурим евреи приняли Тору добровольно. Ну, вот теперь расскажите мне, как они в Пурим приняли добровольно Тору? Мы знаем, какие были события в Пурим. И где здесь принятие, добровольное принятие Торы? Как это выразилось? Какие у вас есть идеи?
Сначала цум и принятие на себя ответственности за свое поведение, за свое как бы будущее. И плюс за свою защиту. И таким образом они объединились и спаслись.
А при чем тут добровольное принятие Торы? Ну, конечно, им надо было... Это такое давление было. Им грозило физическое уничтожение. Так, естественно, им нужно было там и каяться, и пеплом посыпаться, и чего делать. И все, что угодно делать, потому что им грозило физическое уничтожение полное. Кстати, вот с чем я не согласна, Рав Шестак сказал, что весь еврейский народ проживал в это время в Персии. Но это на самом деле не так. То есть, что если бы в Персии евреи были уничтожены, то они были бы уничтожены полностью, потому что весь еврейский народ проживал в Персии. Но это не так. На самом деле, ведь все события Пурима, почему они произошли? Как всегда, это было, первый раз, так сказать, нет, это, наверное, не первый раз. Первый раз это когда заложено вот это вот... наказание за то, что ты не выходишь из рабства. Оно было заложено еще как всегда. У нас все заложено во времена египетского рабства. То есть там мы же с вами много раз это говорят, что из Египта вышли не все, это мягко сказано, не все. Вышло только 20% евреев. Это значит 1/5 часть. А что случилось с остальными? То есть это... вот у нас все уроки этого года. Я пытаюсь провести вот таким... как сделать как цикл Маасе Авот Симан Ле Баним. То есть дела отцов знак для сыновей. Не только в том смысле, что то, что делали отцы, что это знак. А что вообще вот эта вот история во времена праотцов, она заложила принципы и основные как бы события на истории еврейского народа на все времена. Значит, первый наш галут – это галут египетский фактически, хотя часто говорят, что первый галут вавилонский, но это неправильно, первый галут египетский. Мы были в рабстве в Египте. И из первого галута, несмотря на все чудеса, явные чудеса, которые сделал Бог, на всю его, так сказать, силу, на все, что он сделал, чтобы поверили в него и в Моше, вышла, согласилась выходить, решила для себя выходить 1/5 народа, которые очень сильно страдали в рабстве. Что случилось с остальными? С остальными остальные считается, по Мидрашу считается, что они погибли во время вот этого наказания Хошех, тьма. Ну, чтобы никто не увидел, чтобы не было такого явного позора, чтобы египтяне не увидели гибели этих евреев вот во время наказания тьмой, не погибли. Ну, если после этого мидраш, но как минимум они погибли духовно, то есть они ассимилировались. Все, больше о них ничего никогда мы не знаем. Значит, и каждый раз в нашей истории это повторяется. Значит, следующий галут вот был вавилонский. И что, когда Вавилон был завоеван Персией, и там пришел очень прогрессивный, замечательный царь, который на русском языке называется Кир, а на арамейском он назывался Кореш. У нас Кореш – это такая ассоциация смешная, но он таки был наш Кореш, потому что он издал указ, что евреи могут, имеют право, должны возвращаться в Эрец-Исраэль и восстанавливать храм. То есть, пожалуйста, все, идите, да, дорога свободна. И что, и ушли маленькие группки, уходили там маленькими какими-то группами. Ну, очень важно, что еврейское присутствие, оно в Эрец-Исраэль никогда не прекращалось. И там уже были евреи, которые уже пытались, ну, лидер был это Зрубавель, кто построил второй храм, Зрубавель. Значит, Зрубавель был одним из лидеров тех, кто ушел, но они были очень слабы. Они были такие слабые, что они постоянно, там же ничего не было, там была полная разруха. Не было даже стен, нападали со всех сторон враги. Говорят, что эти строители, они в одной руке держали кирку, а в другой меч, потому что им постоянно приходилось обороняться. И была утеряна эта вся еврейская традиция. И это уже потом, когда Эзра пришел, то он это восстановил. И был полный развал экономический и политический. Это только когда Нехемия появился, он это восстанавливал. То есть основная сила, и количественная, и духовная, она оставалась в Персии. И в этом смысле, что если бы погибли евреи персидские, то этот удар как бы был, нельзя было бы, видимо, восстановить вот, в таком смысле. Хотя никто не знает. Ну, во всяком случае, мы говорим, что евреям грозило полное физическое уничтожение. И так, в общем, считается, что еврейство не выдержало бы того, что евреи Персии, вот эта вся диаспора Персии была бы уничтожена. Именно из-за того, что большинство, подавляющее большинство евреев осталось в Персии, произошли дальше через годы, произошли события Пурима. То есть первое, это то, что они не вернулись из Галута. А второе, это то, что они сделали Хилуль Ашем, когда они были на перу Ахашвероша и ели и пили из сосудов из разграбленного храма. Это был, конечно, натуральный Хилуль Ашем. Да, так вот, мы остановились на том, что евреям грозило тотальное уничтожение физическое, и естественно, они старались по возможности, так сказать, чувой и молитвами и всем как-то это предотвратить. Но это никак не соотносится с добровольным принятием Торы. Ну, давайте, значит, вспомним, что происходило. Во-первых, началось с того, что когда это Мидраш, что в Мегилат Эстер это не описано, что когда евреи были приглашены на этот пир продолжался там 180 дней, ну, в общем, очень долго, там чуть ли не, да, полгода продолжался пир. И когда евреи были приглашены, и когда они ели и пили из этих сосудов, то еще в самом начале Мордехай, который, ну, был известным человеком, он был один из, знаете, как он, Аарон, например, был такой лидер евреев в Египте. Так Мордехай был известный человек из Персии, Шушан, в столичном городе. Так Мордехай им сказал не ходить. Мордехай сказал не ходить ни в коем случае, потому что то, что они пойдут на этот пир, и то, что они должны будут принять так, ну, условия этого пира, видите, как и получилось, что они должны будут есть и пить из этих сосудов священных, то это будет осквернение имени Всевышнего. Но евреи, они не просто его не послушали, они сказали, что ты нас хочешь вообще погубить. Если мы не пойдем на пир, то это будет оскорбление царя. Он пригласил всех. Он пригласил там, ну, видимо, от всех, от тех, сколько там было у него, 147 государств в его империи. Так и евреев он пригласил. Это знак уважения, какого-то союза. Если мы не пойдем, это будет скандал, и мы можем оказаться в положении очень плохом, и там притеснения, какие-то гонения начнутся. Ну, понятно. Значит, это было первое обвинение против Мордехая. Но самое главное, это было то, что когда Ахашверош, да, Ахашверош возвеличил Амана, этого Амана, то Аман хотел, чтобы ему кланялись как царю. Ну и вообще там чуть ли не как Богу. И все ему кланялись. А что делал Мордехай? Мордехай там сидел, ну, он был действительно известный человек, и он сидел где-то там вблизи дворца. И когда Аман проходил, то Мордехай демонстративно не вставал и не кланялся. Почему он не кланялся? Потому что, опять же, в главе Итро, когда у нас давались... было эти Асерет а-Диброт, а что сказано было? Вторая часть. Я Бог всесильный твой, который вывел тебя... А, извините. Да не будет у тебя иных богов, кроме меня. Не делай себе изваяния и всякого изображения, того, что в небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли, не поклоняйся им. Не поклоняйся им. Альтаселах песель вехольна. Сейчас я хочу сказать, какой глагол. Итак, это шер бамаем. Ле, киштахаве лахем. Лейштахавут – это вот как раз поклоняться в том смысле, как не просто служить, там, знаете, как говорят, поклоняться, а это именно распластываться, это кланяться. То есть здесь написано прямым текстом, Асерета Деброд, что нельзя кланяться, вот распластываться ни перед кем, кроме Всевышнего. Так вот, Мордехай не мог этого делать. Мордехай этого не делал, потому что это запретительная заповедь, которая вторая заповедь, которая, ну, если первую не считать, она как бы не заповедь, это просто констатация факта. То есть это фактически первая заповедь, которая дана в этих Асерет Дибурот. Значит, он никак не мог этого сделать. И с этого все началось. То есть Аман разъярился, потому что единственный Мордехай ему кланялся. И дальше он пошел и уговорил Ахашвероша, чтобы заодно вместе с Аманом, с Мордехаем уничтожить и весь еврейский народ, потому что все они такие. Значит, что сказали евреи? Евреи же, так сказать, используют каждый повод, чтобы на кого-то вину переложить. Они сказали: это ты во всем виноват. Посмотри, что ты нам сделал. Из-за тебя царь издал приказ, где нас уничтожат. Значит, таким образом, евреи были очень плохо настроены по поводу Мордехая. И когда Мордехай там посыпал голову пеплом и наложил на себя вретище, так, в общем-то, никто особенно, ну, не были за едино. А что было? И узнал Мордехай все, что делалось. И разодрал Мордехай одежды свои, и возложил на себя власеницу и пепел, и вышел на середину города и рыдал воплем великим и горьким. И дошел он до царских ворот и так далее. И во всякой области, во всяком месте, куда доходило повеление царя и указ его, было горе великое у евреев. И пост, и плач, и траур, власеница и пепел служили постелью для многих. Ну и что? И где здесь написано, что они чуву делали? Пепел, да, там власеница, да, чува где? Тут про чуву вообще речи нет. Значит, так продолжалось до тех пор, пока не произошли вот эти вот все события, пока Эстер не пошла к царю, пока она там своей женской мудростью так не сделала так, что царь поменял решение, пока не повесили Амана, пока царь не издал указ, что евреи, то есть Мордехай уже возвеличился. И поскольку царь не мог отменить свой прежний указ, такого нельзя делать. Указ царя – это, как, знаете, указ Бога, ссылочка. Отменить его нельзя, можно издать другой. Так вот он издал указ, что евреи… да, вот видите, в тот же день царь Ахашвирош отдал царице отдал царь Ахашверош царице Эстер дом Амана, врага иудея, а Мордехай предстал перед царем, и царь дал ему свой перстень, и Эстер поставила Мордехая над домом Амана. То есть это все они делали, народ здесь никак не участвовал. Значит, и написал, написал Мордехай от имени царя Ахашвероша и скрепил царским перстнем, значит, и послал письмо с гонцами во все государства о том, что позволяет царь-иудеям, которые во всяком городе, собраться и встать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех вооружившихся из народа и из области, которые готовы напасть на них. И с детьми, и с женами, и имущество их разграбить. То есть, представляете, очень сильный указ. И что? И вот дальше эта знаменитая фраза. И у иудеев был тогда свет и радость, и веселье, и торжество. Когда мы эту фразу говорим, когда делаем Абдалу. Оле Ягудима, Гайта, Ора, Весимха, Весасон, Вилка. То есть вот так свечку поднимаем. У иудеев был свет и радость, и веселье, и торжество. Значит, Лейгудим, Айта, Ора, это свет, Весимха, это такая глубинная радость, Весасон, это радость, которая выливается во внешнее проявление, Викар, Викар это дорогой, то есть это здесь переводится как торжество, но что гордость такая у них была. Вот. И только после этого, что евреи осознали? Они осознали, значит, у них приятие, оно претерпело вот глубокое изменение. Смотрите, значит, когда они принимали Тору еще во времена Синайского откровения, то в основном это была письменная Тора. То есть письменная Тора, то, что написал Моше, то, что было как бы явно и так далее. Устная Тора, она, конечно, тоже передавалась, и... Но евреи еще не вполне как бы установили, это согласно Мидрашу Танхума, как Мидраш говорит, что согласно этому Мидрашу, они не окончательно осознали и поняли для себя вот значение мудрецов Торы, вот через которых как раз передавалась вот эта вот устная Тора. То есть, понимаете, мы об этом вообще часто говорим, что внешние события, они нам могут быть непонятны. То есть мы можем думать, вот что думали евреи. Они думали, что ну, это же очевидно, что если мы не пойдем на пир, и продемонстрируем таким образом свое презрение к царю, то что это, что может это повлечь за собой? Это может только повлечь неприятности. И то, что Мордехай, как мудрец Торы, их уговаривал и, не знаю, запрещал, не запрещал, но, во всяком случае, настоятельно просил их не ходить, для них это был не аргумент, понимаете? Теперь то, что он не кланялся, это было для них совершенно очевидно, что он их вверг, так сказать, вот во всю эту беду. И то, что он не кланялся, никакого другого смысла они как бы в это не вкладывали. То есть они не осознавали, что те, кто... постигает Тору на высоком уровне и ведет себя в соответствии с Торой, несмотря на внешние, так сказать, обстоятельства, что этому нужно доверять. И что, во-первых, нужно доверять Всевышнему, который сказал не поклоняться никому, не там, жить в Эрец-Исраэле, это мецва, между прочим. Ну и еще всякие вещи, там про Хилуль Ашем и так далее. Значит, то есть они осознали уже, ну, это произошло уже, когда они смогли это осознать, когда они избавились от опасности. Во время опасности они только обвиняли Мордехая. Но вот когда все это, так сказать, выкрутилось положительным образом, они поняли, что таки да, они должны были доверять мудрецам, которые постигают Тору на глубинном уровне и знают не только устную, но и не только письменную, но и устную Тору. И что это нужно принять на себя. То есть здесь написана такая фраза, что вот это девятое, это Мегилат Эстер. Ну, это книжка Маханатим, здесь Мегилат Эстер в комментариях. Значит, 9 глава Мегилы, 23 пасук. По-русски говорится: «И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, там, о чем писал Мордехай», а на иврите написано «Векиблу аегудим». И вот это вот слово «киблу», оно трактуется у нас в Талмуде, что именно евреи приняли уже добровольно, они приняли всю Тору в целом, и письменную, и устную, они приняли как бы всю ее мудрость, и они поняли, что все, что делается в соответствии с Торой, что оно таки да, правильно, несмотря на то, что внешне это может человеческому разуму, это может казаться там, парадоксальным, неправильным, совершенно неправильным. Но и доверие к мудрецам Торы. Вот. И дальше, значит, видите, то есть это довольно сложное объяснение, которое обычно никто не дает. То есть говорится, что приняли, я сама вообще считала, я даже задала вопрос Рабанит Хави Куперман недавно, у нее был урок у нас в Талдоте, и она говорила о Пуриме, я спросила, что а в чем выразилось, что вот они так свободны, ну, что они приняли добровольно. Я раньше думала, что это выражалось в том, что там же прошел почти целый год от того, как издали указ, как царь издал указ, и до тех пор, 7 часов, все сейчас, и до тех пор, как там все это реализовалось. И я думала, что евреи могли, знаете, там быстренько подсуетиться, ассимилироваться, там то все. Но Хава Куперман, как бывшая еще советская женщина, которая знает, что бьют не по лицу, а по паспорту, она сказала, ну, не факт, что ассимиляция бы помогла. Вот, понимаете, то есть оказывается совсем не в этом дело, то, что они остались евреями. Они действительно остались евреями, никто из них не подумал там, уйти из этого. Но на самом деле вот они очень глубоко поняли необходимость вот, следования Торе на всех уровнях и во всех ситуациях. Вот это вот называется свободное принятие Торы.